Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Если увеличить цены на газ и электричество, начнут ли их экономить? И круглый стол «Кавказский перекресток» о реакции на антигрузинскую кампанию в России. В 92-м году в России были отпущены цены практически на все товары, кроме цен на энергоносители. Чтобы решиться на это, властям понадобилось 15 лет. К 2011 году почти весь газ и электроэнергия в России будут продаваться по рыночным ценам. Но приведет ли повышение цен к тому, что газ и свет начнут экономить в стране, где затраты энергии вдвое превышают среднемировые? Об этом в материале Сергея Синецкого.
Электроэнергия и газ в России уже к 2011 году будут продаваться по свободным ценам, которые, начиная с 2007-го, повышаются поэтапно. Речь идет о промышленных потребителях, то есть о компаниях и предприятиях. Переходный период для населения, по планам правительства, займет вдвое больше времени – 10 лет. До сих пор Россия остается одной из самых энергоемких стран мира. То есть на производство одной и той же продукции здесь расходуется значительно больше энергоресурсов, чем за рубежом. Наш первый собеседник в Москве – директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков.
Что касается энергоемкости российской экономики, то сегодня она в 2 раза выше среднемировой, в 3 раза выше, чем в Западной Европе, в 2,3 раза выше, чем в США и в 2 раза выше, чем в Китае. С 2000 года энергоемкость российской экономики сначала достаточно динамично снижалась, но в самые последние годы это снижение затормозилось, потому что экономический рост происходит в последние годы на фоне исчерпания резервных мощностей во всей экономике, в том числе и в энергетике. Китай за последние 35 лет сумел снизить энергоемкость в 4 раза. Сегодня в Китае уже энергоемкость в 2 раза ниже, чем в России. А в 70-м году она была в 2 раза выше, чем в России.
Какие существуют исследования в стране на предмет того, как именно меняется спрос промышленных и частных потребителей на энергоносители по мере роста цен на них? Другими словами, насколько этот спрос оказывается эластичным? Такие исследования помогли бы понять, насколько может сократиться в стране потребление газа или электроэнергии после того, как цены на них будут отпущены.
К большому сожалению, исследований, касающихся оценки параметров ценовой эластичности спроса на энергоресурсы, в России крайне мало, в то время как на Западе многие специалисты эконометрики занимаются таким анализом, у нас практически никто этим не занимается. Исследования, которые делали мы, показывают, что в целом у потребителей в России правильные рыночные реакции, то есть при росте цен потребление все-таки снижается. Интенсивность этих реакций меньше, чем в развитых рыночных экономиках по понятным причинам. Просто там каналы, по которым проходят рыночные сигналы, гораздо более расчищены, чем в России. И вот правительство России должно заниматься расчисткой этих сигналов и помощи потребителям в быстрой, эффективной реакции на повышение цен в смысле снижения энергоемкости за счет внедрения нового оборудования, повышения общей эффективности, энергетической эффективности, в том числе экономики.
В 1992 году в России отпустили почти все цены, кроме цен на энергоносители, которые удерживают и до сих пор. Тем не менее, и эти цены росли. Можно ли говорить о том, что повышение цен на газ и электроэнергию за последние 15 лет приводило к переменам в поведении потребителей, в первую очередь промышленных? Вынуждало ли их в итоге каждое повышение, например, инвестировать в новое, более энергосберегающее оборудование? Руководитель отдела Института комплексных стратегических исследований Евгений Погребняк.
Что касается переключения на новое оборудование, следует понимать, что в основном наш производственный потенциал – это то, что было в советское время. Да? Поэтому, поскольку новых инвестиций все-таки сравнительно мало, мы опираемся на старую производственную базу, технологическая эффективность использования энергии преимущественно остается такой же. Что повлияло с 90-х годов, так это повышение дисциплины за платежи. Раньше можно было потреблять и не платить, сейчас платить надо. Но все равно сохраняется вопрос, а почему будут повышаться эти тарифы, откуда возникает, например, дефицит газа, откуда он складывается, насколько высок приоритет экспортных поставок и сколько газа мы можем получить от независимых производителей из Центральной Азии.
Отвечать на эти вопросы, видимо, предстоит правительству, как и формировать саму политику энергосбережения в стране, считает Игорь Башмаков.
Рынок не совершенен. несовершенен. И все западные правительства в очень сильно рыночных экономиках разрабатывают специальные меры политики по повышению энергоэффективности и активно их реализуют последние 30 с лишним лет. В России такой политики на федеральном уровне просто нет, она необходима. Рынок эффективно работает при условии, что нет вот таких четырех барьеров, которые я сейчас назову. Нет барьеров, связанных с мотивацией. У нас в ряде секторов экономики, ну, например, в бюджетной сфере, никто не заинтересован в экономии энергетических ресурсов. Нет информации, даже в той же самой промышленности, главный энергетик среднего и мелкого промышленного предприятия просто не в состоянии подготовить программу повышения энергоэффективности на своем предприятии самостоятельно. Нет координации, это правительство должно заниматься, координацией этой деятельности, созданием системы стимулов. И, наконец, вопрос, связанный с длинными деньгами, то есть многие эти проекты требуют кредитования, кредитных ресурсов. А банковское сообщество в России, не только в России, не очень имеет большой опыт в кредитовании проектов по повышению энергоэффективности и оценивает риск таких проектов существенно выше, чем он является в реальности.
По опыту последних 10-15 лет, в какой степени можно говорить об эластичности спроса на газ в России со стороны промышленных потребителей, электростанций и предприятий, то есть их реакции на повышение цены? Или они использовали в основном самый простой подход? Все дополнительные издержки просто перекладывались на конечных потребителей, а общий спрос на газ только возрастал? Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
Если говорить об эластичности спроса на газ за последние годы, цены в России все-таки были на столь низком уровне, что в любом случае, какое бы повышение тарифов ни происходило, газ пользовался устойчивым спросом, и спрос только увеличивался. Если говорить о возможности того, чтобы переложить часть затрат на население, у некоторых отраслей такая возможность была, в частности, у энергетиков, у которых тарифы росли также вместе с ценами на газ. Другие отрасли не могут этим воспользоваться, потому что их основным преимуществом является как раз низкая цена газа и, соответственно, низкая себестоимость.
В самой электроэнергетике, говоря об эластичности спроса на электроэнергию по мере роста цен на нее, имеют в виду пока лишь одну категорию потребителей. Аналитик инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин.
Что касается промышленных потребителей, у которых электроэнергии, вообще энергии в доле себестоимости занимает сколь-либо значимое значение, например, 10% и более, все они так или иначе задумываются о программе энергосбережения. Например, металлургический комбинат, устанавливая специальное оборудование более энергоэффективное, внедряя технологии, которые позволяют утилизировать выбрасываемые пары тепло, например. Что же касается бытовых потребителей, то они менее эластичны к повышению цены на электроэнергию. Я не знаю ни одного примера, кто бы там как-то попытался установить специально себе в доме, например, счетчик, позволяющий учитывать расход электроэнергии днем либо ночью. И на самом деле, по практике международной, даже в той же самой Англии, после полной либерализации рынка, после того, как можно было выбирать поставщика, только 5% бытовых потребителей попытались сменить поставщика электроэнергии.
В Германии, кстати, этот показатель еще ниже. После либерализации рынка электроэнергии лишь 3% бытовых потребителей в Германии решили поменять поставщика электроэнергии в свой дом или квартиру, хотя формально для этого достаточно простого уведомления прежнего и нового поставщика. В России либерализация рынка электроэнергии только начинается. Однако к 2011 году, когда планируется отпустить цены на электроэнергию для предприятий, сам сектор ее производства в России может стать уже вполне конкурентным, в отличие от сектора передачи электроэнергии и ее распределения. В этом случае фактор отпускной цены может стать более значимым для самих энергокомпаний, чем для потребителей, которые смогут выбирать себе поставщика вместо того, чтобы думать об энергосбережении. Или это не так? Дмитрий Скрябин.
Безусловно, цена на электроэнергию и уровень цен вообще на энергоносители будут гораздо выше, чем они есть сегодня. Они будут ровно такие, как мне кажется, которые будут стимулировать потребителей экономить. Но в первую очередь речь идет о потребителях, потребляющих большое количество электроэнергии, такие как металлургические заводы, крупные промышленные предприятия. Но в итоге, даже если у нас появится опять же рынок электроэнергии, я не думаю, что фактор, что рынок будет конкурентный, каким-то образом перевесит потенциал энергосбережения, потому что в любом случае в конечной цене электроэнергии у конечного потребителя доля генерации той электроэнергии, которая покупается на рынке и на которую воздействует конкуренция, составляет максимум 50%. Все остальное это инфраструктурные платежи, которые тоже безусловно будут расти. Поэтому фактор конкуренции на рынке, если вообще таковая будет, он будет, я думаю, не очень сильно влиять на итоговую цену.
Экономить газ по мере роста внутренних цен на него начнут скорее не электростанции, у которых пока сохраняется возможность переложить дополнительные издержки на покупателей, а самые крупные потребители газа среди промышленных предприятий. Для них это вопрос выживания, полагает Дмитрий Мангелев.
Если говорить о промышленных потребителях, то, безусловно, у них все-таки будет стимул для того, чтобы увеличивать энергосбережение и для того, чтобы снижать объемы потребления газа и увеличивать эффективность производства. Ряд отраслей, такие как металлургическое производство, удобрений, в основном экспортно ориентированные. Основным их преимуществом является низкая цена на продаваемую продукцию, а низкая цена обеспечена в первую очередь низкими ценами на газ, соответственно. И если это преимущество уйдет, то отрасли фактически прекратят свое существование. И единственное, что им остается, это увеличивать энергоэффективность сейчас.
Для частных потребителей переходный к свободным ценам на газ и свет период продлится по планам не 5 лет, как для предприятий, а 10 лет. Тем не менее, полагает директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков, в стране лишь предстоит создать систему как мотивации к энергосбережению, так и информации о ней.
Здесь два аспекта. Первое, что повышение цен мотивирует людей что-то делать. Но отсутствие информации, что конкретно они могут сделать и какая выгода будет, например, от применения энергоэффективных ламп, мешает людям просто реализовывать эти мероприятия. Например, москвичи не знают, что, установив энергоэффективную лампу, они в год на одной лампе будут экономить 100-150 рублей. Это довольно-таки существенные для семейного бюджета деньги, учитывая, что в каждой семье, ну, как минимум 10 ламп установлено. Поэтому вот отсутствие информации даже при росте цен может мешать людям принимать правильные решения и приобретать энергоэффективное оборудование. Они не понимают выгоду от этого. И мало кто занимается объяснением этой самой выгоды.
Энергосберегающими могут быть не только лампочки, но и более энергоэкономные холодильники, стиральные машины, телевизоры или электроплиты. А второй фактор?
Второй аспект. Повышение цен должно быть ограниченным в том смысле, что перегрузка платежей на семейный бюджет приведет не к тому, что люди будут покупать более эффективное оборудование, а к тому, что они будут менее дисциплинированно оплачивать услуги, то есть будет расти их задолженность. И здесь нужно очень четко пройти по этой грани. Заступить за нее, значит подорвать платежную дисциплину. И сами же предприятия, которые сегодня очень сильно нуждаются в инвестиционных ресурсах, не смогут собрать с населения деньги для того, чтобы финансировать эти самые инвестиции. То есть здесь нужно, во-первых, повышение цен делать сбалансированно с платежной способностью покупателей, а во-вторых, сопровождать это повышение цен массовой информационной кампанией, объяснять населению, какие выгоды и преимущества оно может поиметь в случае применения энергоэффективного оборудования. А малоимущим просто помогать за счет бюджета, может быть, даже устанавливать вот это самое энергоэффективное оборудование, как это делается во многих странах, в том числе в городе Лондоне.
Интересно, Европейская комиссия месяц назад представила проект программы энергосбережения в странах Европейского Союза. В нем отмечается, среди прочего, что 20% всей электроэнергии, потребляемой в жилом секторе, приходится на долю бытовых электроприборов, пребывающих большую часть времени суток в режиме ожидания, стендбай. Это компьютеры и принтеры, телефоны, факсы и ресиверы спутникового телевидения, видеопроигрыватели и обычные телевизоры.
Об экономии электроэнергии рассказал мой коллега Сергей Синецкий.